Мы откроем книгу Деяний из 17 главы, прочитаем с 18 стиха. Деяния, книга Деяний, 17 глава, с 18 стиха. Я представлю, вот Павел, вы помните, может быть, кто-то помнит хорошо очень, кто-то подзабыл. Павел находится в Афинском Ареопаге. Рядом очень перед ним философы, и все, вот вы только прочувствуйте минуту, вышел человек, иудей, абсолютно не эллин, для которого, может быть, греческая философия, он слышал о ней по своему образованию, он читал о ней, но, наверное, скорее всего, вряд ли мог состязаться с этими воротилами философии от Греции. И вот эти античные философы сидят и внимают ему и просят его: скажи-ка нам, ну, мы слышали, что ты какое-то новое учение проповедуешь. И вот прочитаем, братья и сестры, что некоторые, Писание говорит так, некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ними. Одни говорили: что хочет сказать это суеслов? А другие: кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он, заметьте, благовествовал им Иисуса и воскресение. И тут же в этой главе 32 стих. Услышав, о чем, братья и сестры? О воскресении мертвых. Одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Апостол Павел вышел с такой мудростью, ну, извините меня за тавтологию, которая была глупость для эллинов. Он проповедовал о воскресении, и не проповедовал не просто о воскресении, а о воскресении телесном. Для любого, вообще для греческой философии это было, вы знаете, ну, сродни безумию. Почему? Потому что, исходя из философских взглядов, этих греческих, эпикурейских, стоических философов и так далее, дух человека, душа человека всегда воспринималась, вернее, тело воспринималось как темница для души и духа. Поэтому тело не просто для них, тело нужно не просто было воскрешать, от него нужно было избавляться. Поэтому идея телесного воскресения для них – это было чистой воды безумие. Но апостол Павел, вот я представляю, насмешничества, сколько сарказма ему пришлось испытать, но тем не менее он спокойно выходит и благовествует им Иисуса и воскресение. И они, наконец, слышат все-таки о воскресении мертвых. И второе место Писания филиппийцам, это тюремное послание, 3 глава, где апостол Павел размышляет о том, что у него было до Христа и что у него стало после Христа. Вы знаете, он перечисляет в первой половине этой 3 главы, он перечисляет и образование, и воспитание, и так далее. И говорит, что все это, что у меня было, и римское гражданство, грин-карт. Вот. Он говорит, что я все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса. Он говорит, что для меня это ничего не значит. Все это я почитаю за сор. И заметьте, в 10 стихе говорит он причину, чтобы познать Его, Христа, и далее, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, Павел говорит, что я от всего отказываюсь, что у меня было и что есть, чтобы познать Его. Как так? Павел не познал его? Павел познал уже его как личного спасителя. Была дорога в Дамаск. Был Христос. Но он хотел знать Спасителя все ближе и больше. Ему уже мало, братья и сестры, было спасение только. Ему нужен был сам Спаситель. Поэтому, как следствие, он даже хотел иметь участие в страданиях и смерти его. Или иначе, у него было горячее желание сораспятия Иисуса воскресения. Сораспятие Иисуса воскресения. В Колоссянам 3 главе, в 1 и 2 стихе, он так говорит, что если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Если вы воскресли со Христом, братья и сестры, то нам нужно искать самого Спасителя. Не жизни со Спасителем. Не жизни в полный рост в интернете. Не жизни в полный рост там, в различных, на всевозможных мундиалях, в спорте. Не жизни в полный рост в украинском кризисе разбираться, прям все свое свободное время тратить на это. Да, конечно, мы должны участвовать в этом, потому что мы живем на земле, потому что мы граждане и земной отчизны в том числе. Братья и сестры, его желание познать его, даже иметь участие в страданиях и смерти его, желание сораспятия и совоскресения. Иисус в Нагорной проповеди говорит, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это я размышляю о спасении и о Спасителе. А кто сказал, что спасение – это всегда вопрос для верующего? Братья и сестры, спасение – это вопрос для неверующего, для погибшего. А для верующего – духовная зрелость, совершенство. Будьте совершенны, и не просто будьте совершенны, а как Отец ваш Небесный. Это говорит сам Христос. Если совершенство невозможно достичь, то значит наш Спаситель сказочник. Павел был, может быть, для филиппийцев, вы знаете, гигантом духа. Но тем не менее он говорит, я не почитаю себя достигшим. Он стремится вперед духовным победам, забывая заднее, простирается вперед. Спасение и Спаситель, братья и сестры. Первого достигают многие, второго достигают не все. Я знаю, о чем я говорю. Мы можем получить спасение, но знать о Спасителе, а не познать его. Апостол Павел не почитает себя достигшим. О чем это сегодня говорит нам? Сегодня это говорит нам о том, что в духовном росте, братья и сестры, нельзя останавливаться, нельзя считать преодоленную вершину последней. В прошлый раз мы размышляли о богопознании, самопознании, миропознании. И, по-моему, говорили о том, что наше богопознание никуда не продвинется, если мы не продвинемся в области самопознания. Я говорю о сораспятии и совоскресении. Итак, апостол Павел говорит, что все, что у меня есть, для меня это ничего не значит. Я от всего отказался, чтобы чтобы познать Его, и далее он говорит, чтобы познать силу воскресения Его. Братья и сестры, вот мы сегодня как-то, не знаю, может быть, не так часто уже после пасхальных событий звучат эти чудные приветствия: «Христос воскрес, воистину воскрес». Но апостол стремится и говорит, что «я хочу познать силу воскресения Иисуса Христа». Не просто знать о воскресении, я хочу познать. Он хочет на опыте познать силу, которая воскресила Христа из мертвых. И которая теперь должна действовать в верующих. Смотрите, было две сферы, две реальные. Жизнь и смерть. Жизнь дал Бог. В книге Бытия мы знаем, что Бог сотворил человека и вдунул в него дух, да, и человек стал душой живой. Первая реалия – жизнь. Вторая реалия, вторая сфера – смерть. Смерть оказалась сильнее жизни. В тот момент, когда человек согрешает, в тот момент, когда человек согрешил, то, что Бог сказал, то и совершилось. Бог сказал, что из праха земного ты взят, в прах земной и пойдешь. Смертью умрешь, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Смерть побеждает жизнь. Итак, две сферы – жизнь, смерть, и еще третья сфера возникает – воскресение. Смерть, получается, сильнее была сильнее жизни, а воскресение сильнее смерти. Жизнь, смерть и воскресение. Двум первым подвластны все, а третий – не все. Но именно она сильнее этих двух, потому что она господствует над смертью и возвращает жизнь, которая была утеряна. Поэтому Писание говорит: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскресением, братья и сестры, Христос действительно вырывает это жало у смерти и ада. И Господь нам открывает эту жизнь, жизнь воскресения. Сила воскресения и жизнь воскресения. Ну, нужно сказать, что воскресение Иисуса Христа не было только возвращением физической жизни обратно, телу. Это было возникновение жизни нового порядка, воплощением вечной жизни. Это была жизнь с новым телом. Это тело могло вкушать пищу. Эта жизнь могла внезапно появляться и внезапно уходить. Да? Да, без преград. Эта жизнь принадлежала реальности нового типа. Иными словами, вечная жизнь явилась среди смертных. Жизнь вечная явилась среди смертных. Еще два места Писания. Оба в Евангелии от Иоанна. «Я есмь путь, истина и жизнь». Это первое. Второе. Я есть воскресение и жизнь. Смотрите, здесь два разных качественных состояния жизни. В первом, жизнь, не испытавшая смерти. А во втором, жизнь, восставшая из смерти. Жизнь, победившая смерть. В первом случае смерть угрожает жизни, поражает ее, а во втором смерть не имеет над ней власти, потому что она побеждена жизнью, жизнью воскресения. И Писание нам также говорит: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Жизнь воскресения проявляется после его смерти. Это еще один момент. Жизнь Христа воскресшего предшествует Христос распятый. Поэтому и мы начинаем жить жизнью воскресения после смерти своего ветхого человека. Или личного сораспятия. Писание говорит, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. А в послании к Галатам, во 2 главе, 19 стихе, апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. Можно перевести так еще. Я распялся вместе со Христом. То есть наше плотское «я», о котором мы так много, может быть, читали, этот ветхий Адам должен был быть распят, чтобы жизнь Христова открылась в нас, жизнь воскресения. Вы знаете, дорогая церковь, понимание о личном сораспятии, я думаю, что является одним из самых трудных моментов в христианской жизни. Для понимания. Вот для мужчины семья. Знаете, вот я сидел сейчас, думал, что же, вот как лучше сказать, что такое семья для мужчины? Ну, по крайней мере, для христианина, давайте говорить так, да? Это смерть для себя. Я думаю, что братья, многие подтвердят это, скажут, о, точно. Это распять себя, распять свои увлечения, распять свое свободное время, распять свои привычки. Все для фронта, все для победы. Все для жены, все для детей, все для служения. И, знаете, недавно я говорил с молодой христианкой, общался, я говорю, Викочка, киевлянка, я говорю, слушай, ну, я так, по старой памяти, я самый старый студент в университете был, да, а она самая такая молодая студентка была. А, я говорю, Викочка, как дела? Хорошо. Ну, я там дальше пошел. Как семья, сколько детей, как зовут мужа и так далее. Она говорит, брат Герман, а я не замужем. Я говорю, слушай, ты такая хорошенькая, красивая, я смотрю, верная Господу, вот сколько я тебя знаю. Ты гордая, что ли? Она говорит, да нет. Я, говорит, не знаю почему. Ну, вроде бы вот так вот взять, если в церкви, в церквах я смотрю, очень много братьев. Но сказать, чтобы было много свадеб, не скажу. Сейчас скажу, к чему я веду. Я думаю, одна из причин, почему не так много свадеб в церквах, особенно среди молодых, это неспособность или нежелание более молодых братьев распять своего ветхого человека. Умереть для себя. Сораспяться. Братики и сестрички, жизни воскресения у нас может не быть. И радости может не быть от служения, потому что ветхий наш человек может быть не распят. Силы воскресения нет, потому что плотской Адам жив и прекрасно себя чувствует. Сегодня вопрос всем нам. Молимся ли мы и как часто мы это делаем? О том, чтобы Господь нам открыл личную тропу к Голгофскому кресту, к своему кресту. Если да, то я думаю, что Дух Святой, Дух Божий обязательно будет работать с нашим сердцем. нашим сознанием. Дух Святой обязательно повлечет, будет влечь нас. Куда? В сферу смерти Агнца Божьего. Смотрите, сначала смерть, а потом воскресение. Сначала страдания, потом сила воскресения, потом слава. Отличительная особенность невозрожденного сердца его никогда не влечет в сферу смерти Агнца Божьего. Воскресение победило смерть. Поэтому мы сегодня можем сказать, что оно действительно может, оно имеет огромную силу. Что имеет сегодня в мире огромную силу? Огромную силу имеет любовь. Огромную силу имеет красота. Огромную силу имеет власть, деньги. Но ничто не сравнится с воскресением. И вот, братья и сестры, мы читаем, апостол Павел говорит, что он хочет познать Христа и силу воскресения его. Оказывается, он хочет познать не только воскресение, а силу. Вот меня заинтересовало, когда я сел за эти отрывки Святого Писания, да, я как-то постарался сконцентрироваться на, не только на воскресении, а на силе воскресения. И предлагаю нашему вниманию прочитать несколько стихов из Ветхого Завета и из Нового Завета. Буду читать из книги больших пророков, Иезекииль 37:1-10. Книга Иезекииля, 37 глава, с 1 по 10 стих. Мы рассуждаем о силе воскресения, чтобы так держать наше внимание. О силе воскресения. Вообще. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля», говорит Иезекииль. «И оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям всем: вот я введу дух в вас и оживете. Я обложу вас жилами и выращу на вас плоть и покрою вас кожею и введу в вас дух. И оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было на них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, Сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух. И они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. Приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Братья и сестры, это какая сила нужна, чтобы все, вот эти кости, не случайно Писание говорит, не просто кости, которые полегли когда-то на месте сражения, кости сухие написано. То есть они пролежали, может быть, они там 10, 20, 30, 40 лет. Это нужно было воскресить к жизни. Какая сила нужна, чтобы это сделать? Ближе к нам движемся. Матфея, 27 глава, 51-53. Всем, я думаю, знакомо это место. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святый град и явились многим. Завеса в храме разодралась без участия рук человеческих. Землетрясение, гробы открываются, мертвые оживают. Опять, какая сила нужна, братья и сестры, чтобы все это стало возможным? Это сила воскресения. Мы не будем сегодня обсуждать, что это воскресение было, но те, кто воскрес, они потом опять умерли, эти воскресные святые. Мы просто сегодня акцентируем, фокусируем внимание на силе воскресения. Помните воскрешение Лазаря? 11 глава Иоанна. Иисус, когда Иисусу сообщили, что Лазарь умер, Иисус говорит: друг наш уснул, я пойду, чтобы разбудить его. Да? А Марфа говорит ему в пещере, что уже 4 дня как лежит, смердит уже. И он воззвал громким голосом, написано: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Вот какая сила воскресения. Братья и сестры, если мы воскресли со Христом, если мы ищем горнего, эта сила должна и у нас быть. Сила в семье, сила в служении, сила на работе. Воскресение – это про нас. Чтобы быть пригодными для Бога, мы должны воскреснуть. Воскреснуть из мертвых. Возродиться от Духа. Помните разговор Иисуса с Никодимом, да? Рождение свыше. Есть мертвые для Бога, есть живые для Бога. Много духовных мертвецов сегодня может ходить по улицам. Но никому не говорите так. Иначе вас примут за сумасшедших. Еще раз о силе воскресения, братья и сестры, особенно вот о ветхозаветном месте. Я, вы знаете, читал, когда это место, и для себя вот просто сказал: если Дух Божий не придет, кость сухая не оживет. Если Дух не придет, сухая кость не оживет. Бездействие Святого Духа в нашей жизни, все, что мы делали, делаем и будем делать, будет без плода. Тщетным будет образование наших детей, воспитание наших детей, принадлежность детей к пасторским семьям, к семьям служителей, диаконов. Тщетным будет регулярное посещение церкви. Апостол Павел говорит: и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Был мертвый, стал живой. Еще один стих. Стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Человек воскресает из мертвых, оживает для Бога только тогда, когда приходит Дух Божий. Он освящает его. Вы знаете, сегодня, размышляя о Христе, можно сказать следующее, что есть Христос исторический, а есть Христос воскресший. Поиски исторического Христа начались давно, и до сих пор теологи его ищут. Стараются отшелушить все, демифологизировать Святое Писание. Тогда они говорят, что вот исторический Иисус будет, вот настоящий Иисус будет, свободный от всех мифов, которые пришли из церкви. Но, братья и сестры, размышляя о Христе историческим и воскресшим, я думаю, что современное христианство, христианство 21 века, многое теряет из-за того, что оно часто сориентировано на Христа исторического, а не на воскресшего. И поэтому источником нашей проповеди, источником нашей духовности, источником нашей жизни, если хотите, должен быть не Христос исторический, а Христос воскресший. Первый был, и его не стало. А второй воскрес и уже никогда не умирает. Смотрите, Дух Святого посылает воскресший Христос. Церковь создает воскресший Христос. Апостолы и их измененная жизнь – воскресший Христос. За церковью придет воскресший Христос. Фома говорит: «Господь мой, Бог мой». Кому? Воскресшему Христу. Не историческому Христу. Братья и сестры, когда мы говорим об Иисусе, когда мы читаем о Нем в Святом Писании, когда мы думаем о Нем, представляется ли нам Христос исторический или Христос воскресший? Мы часто говорим о Христе, о Его любви, и сегодня мы говорим о Христе и о воскресении, о силе Его воскресения. Хочу в заключение привести пример, рассказ такой из жизни одного брата во Христе Колби. Фамилия была такая. Ему было 45 лет, когда в 1939 году нацисты захватили маленький монастырь, где он был, недалеко, вот в Польше, недалеко от Варшавы. Всех монахов арестовали, монастырь превратили в лагерь для беженцев и евреев, и для славянских народов. Фашисты считали, что евреи и славянские народы – это недочеловеки. И вот этот брат Колби был всегда бодр. Всегда знал и чувствовал, вот несмотря на нависшую угрозу, он всегда чувствовал, что крест Христов должен восторжествовать над фашистской свастикой. Молился часто очень о том, чтобы быть верным, сохранить свою верность Христу. И вот когда паника в среде монахов началась, пошатнулась уверенность и спокойствие жизни, он собирал их в отдельное помещение и требовал, говорит: «Братья мои, я требую от вас быть настоящими святыми». Святость не роскошь, он говорил, а наш прямой долг. Иисус велел нам быть совершенными, как совершенный Отец наш Небесный. И вот уже прошло время какое-то, всех монахов заключили в различные лагеря, и вот находясь в Освенциме, и там он, братья и сестры, успокаивал и ободрял людей. Молился с ними и за них. В Освенциме у меня старшая дочь очень любит читать именно геноцид еврейского народа во времена Великой Отечественной войны. И вот интересный такой факт, что в Освенциме каждый день 8 тысяч евреев погибало. Каждый день 5 печей питались вот евреями, 8 тысяч жизней евреев, как дровами. И вот в этом лагере, где был этот брат Колби, однажды вот из барака, где он жил, сбежал заключенный. Что делать? Комендант лагеря, чтобы найти какие-то ниточки информации, что, куда, вернее, куда, с кем. И вот он решил, приговаривал каждого десятого к смерти. Причем смерть, это не была смерть от пули, это была смерть либо в карцере, это самое страшное было, а была смерть еще в газовой камере, и кучу другого фашисты придумывали. И вот, вы знаете, вот считали так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятый, ты. И вот один мужчина просто, когда узнал, что ему надлежит умереть, заплакал. Стал просто стенать и говорить, неужели я никогда не увижу больше мою жену, моих детей. И вот тогда этот брат Колби сказал коменданту, я хочу умереть за него, вместо него. Он знал, он прекрасно знал психологию фашистов. Говорил, вы знаете, я уже не так молод. Возьмите меня, я уже ни к чему не годен. И когда снимали с него одежду перед смертью, он подумал, Христос умер на кресте нагим. Вы представляете, какая сила воскресения была, жизнь воскресения в этом человеке. Ребенком он видел сон. Ему был показан вот венец белый и венец красный. И вот он говорил, что я всю жизнь стремился к чистоте. Чистота и страдания. Ему нужно было выбрать либо тот, либо тот. Он выбрал оба. Всю жизнь этот человек жил для чистоты, а пришли фашисты и дали возможность ему обрести второй венец. Дорогая церковь, непостижимая любовь. Сегодня мы слушали по пути в машине, слушали наш хор, хор Благой Вести. Вот песня, я помню, «К тебе», что именно живой Христос дает такую любовь. Воскресший. Дорогой брат, дорогая сестра, испытала ли твоя жизнь силу воскресения? Силу воскресения, которую хотел познать Павел, которой стремился он. Умираем ли мы сегодня для себя? Чтобы в нас открылась эта жизнь воскресения. Происходит или произошло ли в нас сораспятие и совоскресение? Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Сила моя совершается в немощи сегодня.